Еще раз всех приветствую. Хочу поговорить с вами о такой части первой заповеди. Давайте еще раз первую заповедь прочтем. Марка 12:30. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Я сейчас конкретно на тему «всей крепостью твоею». Знаете, когда я думал на эту тему, то... Естественно, сразу же первое, что отметаешь в сторону, всей крепостью, это никак не количеством мышц там, и выносливостью, или там, сильной нервной системой, чтобы сидеть с утра до ночи, читать Библию, допустим, там, и не спать и так далее. Я думаю, и в чем же крепость тогда? Как любить Бога всей крепостью? Если у кого-то есть ощущение, что вы чувствуете вот, крепостью, как любить Бога всей крепостью? Вот есть такой стих в Иова, 36 глава, 5 стих. Там говорится, вот... Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. То есть здесь уже происходит такой интересный поворот. Бог говорит, что Он могуществен, то есть Он полон сил, и Он не презирает, иными словами, отдает должное, отдает уважение человеку, который силен, могуществен в своем сердце. Звучит? То есть это означает, что когда мы, помните, несколько раз уже повторяли вот этот стих из Ефесян, что Павел специально молился за каждого верующего, чтобы он усиливался во внутреннем человеке. Это Ефесянам 3:16. Там, где сказано, что я молюсь для того, чтобы вы могли Духом Святым усилиться во внутреннем человеке. То есть по-простому, чтобы мощь внутреннего человека возрастала. То есть, когда мы вот сейчас читали этот стих из Иова, из 36 главы, то сердце – это собирательное понятие у древних евреев. Это внутренний человек, то, что мы говорим в Новом Завете. То есть, чтобы внутренний человек был силен, чтобы он мог любить Бога со всей своей крепостью. То есть, вот этот кусочек из первой заповеди, он для нас принципиален, особенно сейчас. То есть, чтобы наше сердце было, наш внутренний человек был силен, чтобы он жаждал Бога и приходил в восторг от Него в любой ситуации, в любом раскладе. Есть пророчество, что когда иудейский народ, когда он будет собран последние дни, когда Бог его соберет, оградит от всех врагов, и он будет пребывать в присутствии Божьем, то Бог очень интересно описал, как будет ощущать его сердце. Вот пойдите со мной в книгу пророка Захарии, 10 главу, 7 стих. Там идет описание, что Бог устранит врагов, Бог все подготовит, соберет обратно народ все весь вместе. И дальше он говорит, смотрите, как чувствовать люди будут. «Как герой будет Ефрем». «Возвеселится сердце их, как от вина». Заметьте, они не пьяные. «Но сердце их развеселится, как от вина. И увидят это сыны их, и возрадуются». И вот кульминация этого стиха. «В восторге будет сердце их о Господе». Это продолженное время. То есть здесь сказано, что в тот момент, когда люди будут вместе с Богом, у них будет постоянное, натуральное состояние, что их сердце будет в восторге. То есть он говорит, это участь, которую Бог предназначил всем своим детям, невзирая на какие обстоятельства. То есть там он сделает это физически, сейчас он делает это духовно. То есть он говорит, ребята, мы созданы для того, чтобы Бог так сделал, чтобы наше сердце пребывало в восторге от Него, чтобы мы жили, и чтобы у нас было такое ощущение, как у человека, который выпил вина, то есть что ему нравится, это радостно. И, естественно, мы задаем себе вопрос, что-то я не всегда, ну скажем так, мягко, не всегда нахожусь в этом состоянии, и зачастую, скорее всего, наоборот. У меня как бы ощущение, что да, конечно, я согласен с этим, но я так не чувствую. Верно, да? Такое ощущение часто возникает. И думаешь, виноват ли я в чем-то или не виноват, правильно ли это состояние или нет. Но я хочу сказать главную точку. Когда Бог призывает нас любить Его всей крепостью, это не значит, что Он говорит, ребята, вы сейчас просто войдете во что-то, что вам подарили, и будете в нем безмятежно и спокойно пребывать. Он говорит, на самом деле идет довольно серьезное сражение, такая свирепая война за то, чтобы это состояние было у вас в сердце. Поэтому он говорит, эта первая заповедь просто так не берется. Она дается исходно, все знают абсолютно, да, этот первый период влюбленности в Бога, когда чувствуешь, вся жизнь полностью поменялась, потому что вот это да, оказывается, Бог есть, оказывается, Он меня любит, оказывается, все совсем по-другому, оказывается, люди не знают этого. И есть огромное желание, правильно, ну, каждого абсолютно человека, который родился свыше, он знает, о чем я говорю. Хочется бежать, трясти всех и говорить, да ты просто ничего не понимаешь, это же Господь, ты понимаешь, это же совершенство, это же красота, это же мощь, это же будущее, это же вечная жизнь. Ты чего, о чем ты думаешь? Думаешь вообще только об этом. Потом наступает момент, когда идет такой как бы спад. Люди говорят, да ладно, пошел ты, что ты тут в самом деле, это надоел и так далее. Смотришь, не принимают, какое-то чувство, такое отторжение. Потом смотришь, как бы думал, что все начнет меняться вокруг меня и в физическом плане, а оно что-то не меняется и так далее, и так далее. И начинается как будто, знаете, как вот иголкой в шарик вот этот воздушный, наполненный водородом. Кто-то ткнул раз, ткнул два, ткнул три. Давление начинает из него выходить, и он уже не так рвется вверх и не так уже летит. Вопрос, почему так происходит? Еще раз. Это война, и у нас есть союзник и противник. У нас есть союзник Дух Святой, который пришел для того, чтобы прославить Иисуса и держать наше сердце в этом состоянии. И у нас есть противник. Это не Святой Дух, который делает все для того, чтобы нас перевести из состояния очарования в состояние разочарования. То есть вот что есть состояние очарования, в котором нас настроили, нас спроектировали так, чтобы мы в нем жили. Есть состояние разочарования, в которое человек очень легко въезжает от любых обстоятельств, от любых перемен в отношении людей, в отношении каких-то обстоятельств вокруг меня. И я хочу сегодня попробовать посмотреть вместе с вами на библейских примерах, как происходит вот эта битва для того, чтобы нам быть людьми вооруженными и чтобы наше сердце действительно было крепко в Боге и находилось в этом состоянии восторга. Потому что если оно долгое время остается в состоянии разочарования, то в нем начинает нарастать невысказанные претензии, обида какая-то внутренняя, и начинает расти по библейскому представлению так называемый горький корень. То есть это невысказанные претензии, которые начинают сверлить почву и пускать эти корни. Нас предупреждают, ребята, если это продлится, то начнет уходить благодать Божия, и у нас не будет этой радости в сердце. Мы не сможем жить так, чтобы сердце по-настоящему функционировало. Мы придем в болезненное состояние, и тут-то вся эта арава со всеми соблазнами, грехами, искушениями, всем чем угодно, набросится, как всегда она набрасывается на слабого. То есть, если наше сердце ослабеет, то в этот момент мы становимся легкой добычей. А нам необходимо, чтобы сердце постоянно пребывало в восторге, в радости от Бога. Поэтому давайте сегодня попробуем с вами посмотреть на библейских примерах. То, что я говорю, оно библейски грамотно, потому что я не хочу ничего говорить от себя, я хочу исключительно на основании Слова Божьего. Вот смотрите, Слово Божье говорит, 1 Фессалоникийцам 5:18, известный вам стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе, духа не угашайте». Чувствуйте две эти вещи. «За все благодарите», причем это не просто как бы пожелание, это императив. То есть, такова о вас воля Божья. Правильно? Так сказано. Никаких комментариев, отступлений, там, за это можно, а за это нельзя, а сейчас тяжело, а сейчас я не чувствую. Ничего подобного не сказано. Сказано, за все благодари, и следующий стих, духа не угашайте. То есть идея такая, не можешь за все благодарить, просто реально не можешь. Я не могу, например, не знаю, как вы, без Духа Святого. Просто не работает. Я не могу благодарить за многие очень вещи. Но Дух Святой дает эту возможность. Поэтому сказано, не угашай, не допускай разочарования. И дальше можно повторять, есть много очень мест Писания, которые говорят, благодарите, за все благодарите, всегда и за все. Во Иисусе Христе. Теперь, значит, смотрите, по поводу разочарования. Прежде всего, разочарование в обстоятельствах. Я хочу взять такой пример, который, наверное, всем вам известен. Евреям 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства». Я, знаете, когда читал это и думал, что разочарование – это действительно атака на нас, на детей Божьих, я думал, при чем здесь Исав, собственно говоря, при чем здесь это его первородство? Я решил подумать, помолиться на эту тему, чтобы Бог мне показал, что именно в этом образе, почему он его приводит, автор послания к евреям, почему он его приводит как какой-то такой значимый символ для горького корня. И давайте посмотрим, что из себя представляет Исав. Исав, по книге Бытия, сын Исаака, который, как нам кажется, любим своим отцом. Мать его любит его брата Иакова, правильно? То есть Исав как бы пользуется благословением своего отца. Но теперь давайте посмотрите на секундочку назад. Исаак – очень интересная личность. Исаак пережил такой удар по психике в своей жизни, который редко кому вообще можно только пожелать. Но представьте себе, у вас отец, который является мерилом справедливости, порядочности, заботы, и который декларирует, что он любит вас больше всего, потому что это долгожданный ребенок. Потом, ничего не объясняя, в здравом уме и трезвой памяти, он вас ведет, вяжет и готовится зарезать. Я не знаю, что там говорил Исаак на эту тему. То есть, папа, оставь меня, что ты делаешь, или что-то, или он просто оцепенел от ужаса. Но факт один. Любой человек, который в этой ситуации окажется, у него будет, будь здоров, какая травма. Я не знаю, что он дальше понимал, насколько он понимал как бы объяснение всего происходящего. Думаю, что да, потому что это патриархи, это линия. Но довольно сильный удар по отношениям между отцом и сыном. Дальше смотрите, что происходит. У него есть сын Исаав. Почему я начал с Исаака? Потому что это не просто так я говорю, что у него была сильная психологическая травма, а просто потому, что Библия это говорит. Иаков в свое время, когда ему нужно было поклясться по-серьезному, он знаете, что сказал? Он сказал: «Клянусь страхом отца моего Исаака». Представляете? То есть обычно люди, когда клянутся, они говорят: «Клянусь империей своего родителя», или «Клянусь мудростью своей прабабушки», или чем-нибудь таким достойным, чем похвалиться. Чем хвалится Иаков? Он говорит: «Клянусь страхом Исаака, моего отца». То есть это было большое дело, то есть это было напечатано у него, на всей его личности этот отпечаток, этого страха. И дальше, смотрите, Исаав выглядит как человек, который пользуется благословением отца. Но есть еще один стих интересный. Бытие 25 глава, 27-28 стихи. Сказано: «Исаав стал человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах». И дальше написано: «Исаак любил Исава, потому что дичь его была ему по вкусу, а Ревека любила Иакова». Вы знаете, у меня есть предположение, что что-то я не слышу там этого оттенка закадычных отношений между отцом и сыном. То есть он любил Исаава, получается, потому что ему дичь по вкусу. То есть ему не нравилось то, что готовили в шатрах, но ему нравилась свежепойманная дичь. Я не вижу особенного основания для того, чтобы это было такой бонд, как бы такая связь, крепкая связь между отцом и сыном. И я это говорю не к тому, чтобы оправдывать Исаава, потому что человек отказался от первородства, и по-крупному, вот нам кажется, он просто отверг Бога. Но вы задумайтесь над тем, какое было разочарование у Исаава и какая обида и горечь, судя по всему, у него внутри, если он отказался от крупной доли наследства. Это не только отказ от Бога. Первородство – двойная доля. И Исаак был богатым человеком. Будь здоров, каким богатым. Господь благословлял его. И тем не менее, Исаав говорит: «Да мне это все без разницы. Да не хочу я никакого этого первородства. Не хочу этого». А он нормальный человек, соображающий. Это значит, что у него разочарование и обида довольно великая. То есть он хочет сам быть, он не хочет ничего с этим иметь общего. Получается, что у него как бы нет контакта с отцом, и есть предпочтение явное матери, его брата ему. И возникает такая вещь, которая в конечном итоге заставляет его получить это разочарование, обиду на людей. Но она на самом деле является обидой на Бога, потому что сказано, что тем самым он отверг Бога, он отверг Божью волю о себе. И в результате теряет все, теряет и практически, и теряет в вечности, теряет духовно. То есть, смотрите, это закопанный горький корень, который в конечном итоге мотивирует его жизнь. И когда послание к евреям говорит об этом, оно говорит: ребята, обратите внимание, не будьте как Исав, не допускайте, чтобы был горький корень, потому что иначе вы потеряете то, что вам даже непонятно, что на самом деле Бог для вас приготовил, но вы это потеряете. Это означает, что разочарование – это очень сильное оружие. Оно в результате отводит от Бога и не дает возможности это переживать. Теперь дальше хочу еще один пример вам привести. Пример тоже, который меня поражает с точки зрения поведения людей, которые даже претендуют на великую мудрость. Вот, например, есть такой персонаж в Ветхом Завете, Ахитофел. Знаете, кто такой? Это советник во времена царя Давида. И он же, что самое удивительное, дедушка Версавии. То есть это советник, который является родственником Версавии, той самой, с которой произошла вся эта ужасная ситуация с участием царя Давида. Выглядит оно так, что происходит очень большое разочарование в сердце Ахитофела. А это мудрейший человек. Я цитирую просто по Писанию, сказано, 2 книга Царств, 16 глава, 23 стих. «Советы же Ахитофела, слушайте, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога». Представляете, это Библия говорит. Недурно, да? То есть мудрость человека настолько велика, что это все равно, что Бога спросить. До такой степени, такой калибр этого советника. И в то же время, это человек, который не лишен обычного человеческого. И вот происходит эта картина, когда царь Давид в то время, помните, когда эта вся ситуация происходит, это не просто царь, это не просто Божий человек, это символ, эмблема, то есть не было такого. Это человек по сердцу Божьему, это все во всем, по-крупному. То есть это абсолютный арбитр, это прекрасный певец, абсолютный героический воин, бесстрашное существо, образец праведности и справедливости. И вдруг в этот момент происходит полное разбитие этого уважения, полное разрушение уважения в сердце Ахитофела. Он, как дед своей внучки, представляете, что видит? Что внучка обесчещена, муж ее убит предательским образом, и в результате никакой кары даже не наступает. Потому что я не знаю, был он в курсе того, что говорил пророк Натан Давиду или не был, о том, что меч не отойдет от дома Давидова за эти все вещи, я не знаю. Но факт один, для него наступает громадное разочарование в человеке до такой степени, что он, естественно, превращается в заклятого врага царя Давида, он, естественно, начинает поддерживать бунт его сына Авессалома, естественно, начинает давать самые мудрые и самые изощренные советы, каким образом свести счеты с царем Давидом, и дело доходит до такой точки, что когда Божья рука вмешалась и не дала этому совету Авессалома принять подсказку Ахитофела, то он в абсолютном отчаянии от этого идет домой и вешается. Просто представьте себе глубину, степень этого разочарования, обиды и горечи в конечном итоге. То есть человек вешается из-за того, что ему не удалось свести счеты. И это мудрейший человек, у которого вся мудрость есть, и с ним посоветоваться, как посоветоваться с Богом. Представляете, да? Вот этот удар разочарования, который нанесен человеку в сердце и поселил этот горький корень. Но сейчас я вам покажу еще более интересную вещь в этой картине всей, потому что Библия, она поражает глубиной тех примеров, которые, вот помните, 1 Коринфянам 10, они все нам даны в наставление, они нам все даны для того, чтобы мы могли как образы получить их для сегодняшней жизни. Смотрите, что говорит сам царь Давид в этой ситуации. Псалом 50-й. Это псалом, который написал царь Давид тогда, когда к нему пришел пророк Натан, и, соответственно, ему все изъяснил относительно ситуации с Версавией. Смотрите, что в этом псаломе говорит царь Давид по поводу своих поступков. Он говорит, стих 6. «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Вот как вы можете это объяснить? То есть он буквально говорит следующую вещь. Он говорит, да в общем-то, наверное, это не в тему. То, что Урия, например, уже мертвый и ничего не может сказать, что Версавия, наверное, тоже имеет свою точку зрения. Ахитофел там, наверное, был в горечи и повесился. Но по-крупному, что важно? Важно, что на самом деле я согрешил только перед тобой. То есть перед ними я не согрешил. Это очень интересный пример, потому что это пример противостояния Божьего мировоззрения и человеческого. Человеческое мировоззрение четко прослежено. Здесь есть разочарование, обида, горечь, конец, все. То есть цепочка выстроена и результат достигнут. Есть Божья цепочка, которая тоже выстраивается. Смотрите, и она начинается с принципиального совершенно поворота. Это как поворот с одной реальности на другую. Как, знаете, вот перекресток. И ты поехал в другую сторону. Давид говорит, тебе единому согрешил я. Он отдает себе полностью отчет о том, что происходит. Он действительно человек Божий, и он вернулся обратно в эту реальность. Он покаялся. Он действительно, будь здоров, как понимает, это человек по сердцу Божьему. И тем не менее, он закладывает очень интересное основание. Он говорит, ребята, для того, чтобы выбраться из-под этой атаки, выбраться из-под этой горечи и этого разочарования, следует встать на совершенно другую позицию. И вот он ее объявляет. Он говорит, это перед тобой у меня грех, не перед людьми. Смотрите, это очень интересная вещь, потому что я верю, что он пророк, и он говорил о тех событиях, которые происходят сейчас в наше время. Когда пришел Иисус, то о нем сказано, Иоанн Креститель что сказал? Вот агнец, который берет на себя грех мира. И дальше сам Иисус говорит, что когда Дух Святой придет, он обличит мир о грехе, что есть грех, и дает определение. О грехе, что не веруют в меня. То есть не в том, что у меня украли кошелек, не в том, что кто-то пьет и не дает мне возможность выйти из подъезда. Ни в чем этом. Он говорит, грех после того, как Иисус Христос выполнил свою миссию, заключается в том, что в него не веруют. Я сейчас попробую соединить эти две вещи. Иными словами, мы не можем порицать и чувствовать горечь по отношению к людям за их несправедливые поступки. Их поступки покрыты. Они не могут ничего сделать просто по той причине, что они невозрожденные люди или они не в Духе Святом. Мы призваны прощать их, потому что единственное, перед кем они грешат перед Богом. Бог покрыл их грехи, но они продолжают грешить, и Он с них взыщет по той причине, что это Он единственный, перед кем они грешат. Это тяжело принять, но это тот поворот, который позволяет развернуть чувство разочарования, обиды и горечи, когда люди поступают по отношению к тебе несправедливо, когда обстоятельства не так складываются. Попробуйте запомнить вот эту фразу. Она меня до такой степени ободряет, что я много-много раз подряд ее пытаюсь напоминать себе, что Давид в этой ситуации говорит тебе единому, он как человек, который грешник в этот момент, он говорит, я осознаю, что я перед тобой согрешил. То есть, иными словами, это дает мне возможность видеть, что люди нуждаются в поддержке, в благословении и в молитве. Даже враги наши, которые поступают плохо по отношению к нам, они грешники перед Богом, потому что они его не знают. И тем самым, если я стану на такую точку зрения, я смогу вывернуться, я смогу выйти из-под этого груза разочарования, из-под груза горечи, из-под груза обиды. И тем самым я не дам лукавому проращивать в моем сердце этот горький корень. Мы все живем в общении людей, и люди далеко не ангелы вокруг нас. Каждый имеет, будь здоров, какой список того, что неправильно было сделано, в чем-то не поступили нужно. Почему-то жизнь полна этого странного разочарования или неправильных действий. И знаете, что интересно? Что в конечном итоге под этим всем лежит один очень важный момент. Претензии к людям – это всегда претензии к Богу. Всегда. Для верующего человека, если у меня есть претензии к людям, это знак равенства. Значит, где-то у меня есть разочарование в Боге. Где-то я понимаю, что Он, наверное, бы сделал что-то по-другому. Он бы мог изменить эти вещи. То есть у меня начинает нарастать вот это ощущение по отношению к Богу. И знаете, что этим добиваются? Добиваются то, что наше сердце парализовано в этот момент. То есть оно призвано жить в восторге и в радости от Бога, что Он мой отец, мой друг, мой жених, мой советник, мой утешитель, что Он всемогущий, что Он все знает, что Он вникает во все дела сынов человеческих, что Он делает все и так далее. И когда у меня начинают подсекать эту уверенность, эту веру, мое сердце теряет восторг. Оно начинает приходить из очарования, оно начинает приходить в разочарование. А разочарование – это первые симптомы. Это значит, что у меня там где-то появится потом обида, потом появится горечь. И тем самым результат будет уже понятен. То есть, когда Бог показывает вот этот момент, что только перед Богом грешат люди, то это для нас путь освобождения. Это для нас путь тот, чтобы мы молились и понимали, что они не могут по-другому. Вы знаете, это тяжелая вещь, ее очень тяжело принять. Но вот если вы внимательно почитаете первое письмо Иоанна, то он дает два интересных состояния человека. Я каждый раз думал, и трудно было это принять. Он говорит, что тот, кто любит своего брата, тот во свете. Тот, кто ненавидит его, тот во тьме. Я знаю, что абсолютно никто не принимает эти стихи на свой счет по одной простой причине. Потому что никто друг друга не ненавидит. Мы, в общем-то, нормальные люди, правильно? Ну скажи, ты ненавидишь кого-то? Нет, я никого не ненавижу. Вроде как люблю в целом, да? Так что в целом это все не ко мне. О чем ты там пишешь, я непонятно. Но он дает очень интересную вещь. Он говорит, что есть всего два состояния, в котором может находиться человек, а третье состояние – это обман, нейтральное. Он говорит, ты либо можешь любить в Духе Святом, или ты будешь равнодушен, что равнозначно ненавидишь. И почему я об этом говорю? Потому что разочарование в людях, оно неправильно по своей природе, потому что у нас есть ожидания какие-то, что они должны вести к нам себя по отношению чудесно, замечательно, как сам Господь Бог. Но они не могут этого делать по своему определению. Они дети гнева. Они могут это делать только в том случае, если они в Духе Святом. Они тогда могут нас любить и делать удивительные вещи. И мы смотрим на это и поражаемся, и говорим, действительно жив Господь, действительно Он действует через людей, действительно Он верующих. Когда они начинают действовать в Духе Святом, тогда наше сердце преисполняется радостью и восторгом. Тогда мы начинаем по-настоящему чувствовать Божье присутствие. Но если мы начинаем ожидать от них, что они должны что-то делать, немедленно наступит разочарование, рано или поздно, а может быть и немедленно, по-разному бывает, да, наступит разочарование, обида и горечь. Теперь я вам хочу показать пример хороший, как это происходит из той же самой временной секции. Пророк Самуил, обратите внимание, у него тоже происходит интересная ситуация. Приходит к нему народ и говорит, Самуил, ты сам по себе мужчина достойный уважения, Божий человек и вообще поступаешь по справедливости. Но сыновья твои, конечно, закосили, не уважают, не соблюдают, несправедливо и все остальное. Поэтому знаешь что? В общем-то, мы тебя слушать не будем и твоей власти больше не хотим. То есть хотим царя. И написано, что Самуилу это не понравилось. Не понравилось, я перевожу на такой простой язык, это означает, что, в общем-то, он огорчился. То есть большое разочарование в людях, когда ты заботишься о них и всю жизнь молишься, направляешь, стараешься, они приходят, потом тебе говорят, а мы тебя не хотим вообще ни видеть, ни слышать, ничего подобного. Все. И Самуил не позволил чувству разочарования и обиды возникнуть в его сердце. Он что сделал? Он сделал классную вещь. Он тут же развернулся и сказал, Господи, ты видишь, что они говорят? Ты видишь, они не хотят ничего этого, они хотят царя. На что Бог тут же ему отвечает. Он ему отвечает, Самуил, они не тебя отвергли, а меня. Понимаешь? То есть он говорит, ты не обижайся на них. Они на самом деле не против тебя идут, не воспринимая это как разочарование в людях. Они против меня идут. Их обида на самом деле не против тебя и твоих сыновей. Их обида против меня. Это горечь за то, что я им что-то не дал, я им что-то не обеспечил. Они не хотят этого, они хотят царя. И что он потом говорит? Самуил каким образом поднимается на этой волне? Он говорит, ребята, ладно, вы сделали грех, но старайтесь любить Бога всем сердцем, всей душой, и будет все в порядке. Правильно? Это то, что он им говорит. То есть он начинает славить Бога, начинает его хвалить, хотя исходная позиция у него – это разочарование в людях, это отвержение, которое они ему высказали открыто. И тем не менее, он говорит, будем славить Бога, потому что этот грех может быть обойден. Потому что если вы действительно коснетесь его, вы увидите, что вы потеряли. Потому что он описывает им всю дальнейшую цепочку событий. Теперь последний момент. Вот я знаю, что сейчас время в церкви очень интересное. Время такое, когда по прогнозу последних времен много очень верующих будут отходить от церкви. Но в то же время будет идти обратное течение, когда будут приходить новые верующие, достаточно пламенные и огненные в поиске Бога. Ну так Слово Божие говорит, что будет великий урожай в конце времен, а будет и отпадение от церкви, которое будет символизировать начало времени. Отпадение очень во многом происходит потому, что люди допускают это разочарование в Боге. Допускают, потому что, вы знаете, очень многие, например, еще во времена пробуждения слышали прекрасные пророчества, прекрасная перспектива будущего, как все изменится, как изменится их служение, их церкви, их работа, как это все будет замечательно, шикарно, все в золоте и так далее. И оно не происходит. И могут быть разные причины для этого. Но главное – это то, что если поселяется какое-то разочарование в обстоятельствах, которые вокруг меня, то оно автоматически означает, что я где-то перестал радоваться Богу и чувствовать, что Он со мной, что Он действительно выполняет то, что Он мне обещал. Теряется это чувство. Очень показательный пример – это персонаж Иова. В книге Иова показана такая весьма могущественная коллизия между человеком Божьим и Богом. И причина – это разочарование. Причина разочарования уже напрямую в Боге. Дело уже не в людях. Дело в том, что, смотрите, когда Бог говорит, даже если бы Ной, Даниил и Иов предстали перед мое лицо, я бы не отменил своих судов. То есть это высокого уровня люди, это Божьи люди. То есть Иов, когда говорит, перечисляет свои добродетели, то у нас нет никакого сомнения, что, как говорится, благослови нас Господь быть на таком же уровне хождения перед Богом, как Иов. И тем не менее, Иов приходит в чувство разочарования, потом обиды и горечи, потому что он говорит, я не понимаю, что происходит, потому что я все старался делать как надо. Я люблю Бога, я уважаю Его, я стараюсь полностью. И в то же время, смотри, он даже разговаривать со мной не хочет. Прямая претензия Иова простая. Он говорит, если бы я только мог с ним разобраться, то, ну, вопросов бы нет, он бы понял, насколько я молодец и прав, и отменил бы все свои суды. Но он даже разговаривать со мной не хочет. То есть, иными словами, у него чувство восторга от Бога и радость, и гордость того, что он Божий человек, сменилось чувством просто как бы соглашательства сначала. Ну, он владыка, он Всевышний, кто может изменить пути его? Что он захотел, то и сделал. Но потом начинает нарастать это разочарование и горечь, и обида. И в итоге получается такая вещь, что он говорит потом, когда Бог посылает ему человека, Илиуя, который его начинает останавливать и показывать ему, причем по-доброму, потому что он говорит, я хотел бы оправдания Иова. То он ему говорит, смотри, ты хочешь не спровергнуть суд мой, Бог говорит ему, обвинить меня, чтобы оправдать себя. То есть он ему говорит, посмотри, ты пустил вот это разочарование и обиду, потому что ты не понимаешь, что я делаю, и все, абсолютно все аргументы на твоей руке, тебе кажется. То есть ты все делал правильно, а Бог, значит, не прав. И вот это кульминация такого противостояния. Восторг от Бога и разочарование в Боге. Смотрите, при этом, почему это в Библии? Потому что оно настолько касается нас сейчас, что мы должны все время держать это перед собой, перед своими глазами, что мы стараемся делать ему угодное, правильно? И ситуация вокруг нас неправильна. И расклад тяжелый. И ты молишься, и кажется, что Бог ничего не меняет в твоей жизни. Означает ли это, что Он бездействует? Означает ли это, что Он перестал быть благим? Не-а, не означает. Потом Илиу ему говорит формулу. Смотри, твоя главная проблема в том, что ты потерял восторг от Бога, разочаровался и начал теперь на него наезжать, выражаясь таким простым языком. Начал говорить, что Бог не прав, а ты прав. Теперь смотри, как надо действовать. И он ему дает формулу. Это Иова 34:31. К Богу должно говорить, я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду. Вы просто представьте себе, насколько тяжело это Иову услышать подобные слова. Вы просто представьте себе. Человек, который всю жизнь служил Господу, и ему говорят, значит, а в этом ты не прав. Ты разочаровался в Боге, и для тебя нужно только это. Признать, что ты был неправ, и дальше сказать, ну ты, Господь, научи меня, потому что я чего-то не понимаю. Видите, то есть, иными словами, вот эта цепочка, когда лукавый старается у нас отнять радость от Бога и восторг от Бога, он все время ее плетет искуснейшим образом. Он плетет ее в нашей жизни через, прежде всего, разочарование. То есть, он старается угасить в нас дух, помните, в самом начале, «За все благодарите, ибо такова воля о вас». Правильно? Духа не угашайте. Он старается угасить этот дух радости и восторга в нас, потому что он приводит все время аргументы. Он говорит, это не работает, люди к тебе плохо относятся, это тяжело. И вывод он скрывает, как всегда, потому что лжет. На самом деле он говорит, твой Бог тебя не любит. Потому что он мог бы все это сделать по-другому. Но он тебя не любит, или он тебя забыл, или он где-то там чем-то занят, или он тебя не слышит, и так далее, и тому подобное. Но смотрите, Бог сказал, первая заповедь, «Люби его всей крепостью сердца». И сказано, он могуществен и не отвергает крепкого именно крепостью сердца. То есть это означает, что когда мы попадаем в такую ситуацию и чувствуем, что наступает разочарование и какое-то уныние, то это означает, что Бог говорит, ты поступай по вере. Не в то, что я делаю, а в то, кто я есть, что я благ, что я действительно тебя люблю. Вот в этот момент наступает момент сверхъестественного. Вы знаете, все то, что я говорил, оно как бы легко его логически все там покрутить, применить, сказать, вот там психологический анализ этого образа, того образа, сего образа. Но на самом деле дело совсем не в этом, а дело в другом. Что в момент, когда мы понимаем, что уходит восторг Божий, и поэтому мы, когда его призываем и говорим, я не чувствую этой радости и любви к Богу, но я знаю, я верю в то, что Он благ и что Он меня любит. В этот момент Дух Святой начинает менять наше сердце и в него вливать сверхъестественным образом любовь к Иисусу Христу. Любовь и веру. Я говорю библейски, потому что сказано, что Дух Святой нам дан для того, чтобы прославить Иисуса Христа. Значит, Он, в отличие от всех людей, которые нас окружают, имеет прямой доступ, как вилка в розетку. Он может напрямую воткнуться в наше сердце. Поэтому, когда мы Его просим, Он нам дает чувство радости. Ну вот все, наверное, люди знают это, что вы начнете разговаривать, беседовать между собой. И чем дальше вы начнете беседовать о тяжелой проблеме, тем хуже становится настроение, правильно? То есть как-то чем больше высвечивается вся лажа и вся сложность и вся невозможность это разрулить, правильно? То же самое абсолютно, те же самые люди. Они перестают беседовать между собой, они закрывают глаза и говорят, «Господь, поприсутствуй с нами сейчас, давай помолимся, потому что тяжело». И начинают молиться. Абсолютно то же самое, та же самая тема, те же самые люди. И вдруг ты начинаешь замечать, я гарантирую, что здесь сидят в зале люди, которые могут свидетельствовать это. И ты вдруг начинаешь видеть, что у тебя настроение повышается во время молитвы, каким-то странным образом тебе начинает приходить в голову, что не все так плохо, как кажется. Вдруг появляется решение какого-то вопроса, появляется ободрение через какого-то другого человека. И ты смотришь, те же самые 20 минут, что ты провел в обсуждении проблемы, эти же 20 минут, посвященные в молитве этой проблемы, дают совершенно другое ощущение сердца. Почему? Просто по одной причине. Бог производит по своему благоволению в нас хотение и действие. Это Филиппийцам 2:13. То есть это означает, что в тот момент, когда я осознал, смотрите, теперь я перехожу к завершающей части практического применения. В тот момент, когда вы чувствуете, что вы не можете любить Бога всем сердцем, всей душой, вспомните этот момент. Его надо любить всей крепостью. Он не отвергает человека крепкого сердца. И первое, это знаете, как в этих анонимных алкоголиках, признай факт. То есть признай факт, что твое сердце не в восторге перед Богом. Оно сейчас не поет от очарования. Значит, факт один. В нем работает совсем другой дух сейчас. У нас нет третьего состояния. В нем работает дух разочарования. В нем работает невысказанная претензия и огорчение от чего-то вокруг меня. В этот момент довольно бессмысленно заниматься логическими разговорами. Это то, почему как бы просто поговорить или просто выплеснуть душу, оно не даст этих результатов. Только молитва в данном случае начинает менять ситуацию. Потому что если я признал факт, что мое сердце не в восторге от Бога, в этот момент мне надо начинать молиться, причем молиться Божьим Словом. Господь Дух Святой, Ты коснись моего сердца и влей в него эту сверхъестественную любовь, любовь к Богу. Потому что я прошу строго по Божьему Слову. Сказано Духом Святым, излилась любовь в наше сердце, значит, я этого прошу. Ты для этого пришел поселиться, излей. И я начну видеть, как он начнет менять мое разочарование и невысказанные претензии, начнет вынимать этот горький корень, я начну снова радоваться ему. И смотрите дальше. Люди очень часто говорят, ну это какой-то такой тупой ход, знаешь, как-то для людей примитивных. То есть у тебя по-прежнему проблемы, у тебя там все эти дела, а ты, значит, говоришь, ну да, значит, просто как мантра, да? Садишься и говоришь, Господи, я бы очень хотел тебя любить, там, дай мне это чувство любви. И ты веришь, он тебе дал. И дальше, невзирая на то, что у тебя изменилось, что-то не изменилось, ты просто ходишь, как такой солнечный идиот, улыбаешься всем, а дела у тебя по-прежнему идут криво, и ничего не меняется. Но это вранье, это стопроцентное вранье, прежде всего по одной причине. Потому что, когда мое сердце снова пришло в это правильное состояние перед Богом, в этот момент я открыл дверь в его присутствие. То есть в моем жизни начал снова действовать Святой Дух. И дальше он действительно абсолютно суверенен. Он может оставить эту ситуацию и дать мне радость от нее. Он может мне подсказать ее решение и вывести. И он может сверхъестественным образом просто аннулировать все эти обстоятельства и создать новые. Каждому из этих вариантов я могу приводить примеры из жизни. Но это реально так будет действовать. Поэтому идея в том, что Бог нас призывает из реальности наших проблем переходить в сверхъестественную реальность Его присутствие, которое начинается с того, что наше сердце должно радоваться и любить Бога невзирая на то, что мы видим. Тогда начнет проявляться сверхъестественная реальность того, что Он хочет сделать в нашей жизни. Аминь.